Аллилуйя. Отец неба и земли, я молю Тебя, просто благослови сегодня нас, Боже. Пусть с Твоих небес сойдет Твое особое святое благословение и осветит наши сердца, наши помыслы, Божьи, и откроет нам дорогу, потому что, Боже, без Твоего света, ну куда мы? Нам нужно принимать правильные решения в каждой трудной нашей ситуации, в которой мы находимся сейчас, в сие мгновение, Боже, с нашими близкими, родными, с нашими друзьями, с братьями нашими. Я прошу Тебя, пусть Твой свет просияет сегодня в наши сердца, и Твой огонь, Боже, просто каждому раздай по искре, которая бы возгорелась, великое пламя, пламя жажды Слова Твоего, жажды мудрости Твоей, жажды любви Твоей. Я прошу, Боже, положи Твою святую руку на интернет-соединение и дай нам возможность провести это время плодотворно, Боже, чтобы мы могли действительно вынести из этой передачи. Я прошу Тебя и благословляю каждого, Боже, кто будет слушать у нас на сайте, в онлайне. Благодарю Тебя, Боже, сейчас за все и дружно скажем все амин. Окей. Итак, мы с вами разбираем, значит, вот эту 16 главу, а, наверное, больше мы все-таки ее повторяем, да? Итак, значит, первая группа – это страсть, это зависть, это карах. Ну, немножко расскажу о карахе тогда, потому что в прошлый раз практически мы о нем толком ничего не говорили, просто сказали, кто он был, такое дело с концом. Я сейчас вам немножечко расскажу его социальное положение, кто он вообще был за человек. И тогда станет немножко понятнее, потому что мы в прошлый раз с вами поговорили о том, что он просто был двоюродный брат Моше, как бы родственник, и больше ничего не сказали. Итак, у Моше был Амрам, отец, а у Караха был Ицхар. Это были два родных брата, ну и, естественно, они двоюродные братья. Сам Корах, находясь в Египте, а вы помните, что народ в Египте делал кирпичи и достаточно невесело жил там. Так вот, некоторые товарищи, жившие в Египте евреи, жили предостаточно и прехорошо. Корах был один из них. Насколько говорят мидраши, он нашел клад. Ну, Бог ему открыл. И он стал очень богатым человеком. И за счет своего богатства он дал возможность себе и своей семье жить достаточно привилегированно в этом Египте. Хотя все его братья и остальные жили совсем по-другому. Ну а теперь представьте себе, человек выходит из Египта, из рабства, в котором, в общем-то, ему жилось неплохо. Там, кстати, много было евреев, которые жили неплохо. Был еще один товарищ, помните, которого при том, когда слили золотого тельца, он двоих оставил, Аарона и второй как был? Нет. И второй был, вот имя у меня из головы его вылетело. В общем, он был, по-моему, муж Мирьям. Вот. И он был ювелиром, мастером, которых, в общем-то, по на Востоке с такого уровня практически больше не было. То есть к нему вся элита египетская обращалась. А, допустим, жене нужно сделать колье какое-то бриллиантовое или какое-то украшение. Женщины всегда любили украшения, они и сегодня их любят. Но нужен же был какой-то человек, у которого были бы вот такие руки, которые бы это все делал. Так вот, он был мастер всех этих дел. И в тени Бога его внук был, помните, которому Бог доверил как раз строительство мешкана, строительство скинии Давида. Он полностью все это делал. Так вот, он тоже жил очень хорошо в Египте. И тоже, когда все выходили, чего выходить? Ну, хорошо живется. Материально достаточно, но единственное, вот национальность немножко подвела. Как бы вот с этой национальности, с еврейской, немножко напряжно чувствуется. Потому что ты куда ни придешь, тебя сразу видно, кто ты есть такой. Мы сегодня были на водопаде, как он назывался, не Ниагарский, а... Как?
Райнфальд.
Райнфальд. Шафхаузен, в общем, в Швейцарии. Но это один из самых больших водопадов в Европе. И когда мы там проходили, смотрим, группа товарищей, сразу видно, кто такие. На головах кипы, у всех носики такие приличные. Но они такие, я так понял, что йеменские, по-моему, евреи. Но их сразу видно. И они выделяются. Я прислушался, на иврите говорят. Я еще даже немножко позавидовал, думаю. Говорят на родном языке, живут в родной стране. А мы не поймешь, где живем, не поймешь, на каком языке говорим. И там чужие, и здесь чужие. И тут как бы не свои. Так вот эти вот ребята, которые жили в Египте, они достаточно хорошо жили, у них все было. И когда они выходили, я не думаю, что они с хорошим настроением жили. Но, что бы я хотел подчеркнуть, дело в том, что и тот, и другой прекрасно понимали, что это Божья рука их выводит. Они знали пророчество о том, что они должны будут оттуда выйти. И они выходили и понимали, когда Бог, когда Моше поднимался на гору, когда он получал слово, когда он получал Тору, они точно знали это от Бога. И они точно знали, что Моше не сам это все придумал. И они понимали, что Бог его поставил. То есть, казалось бы, с этой стороны у них никакой проблем не было. Была другая проблема. Моше не справляется со своими обязанностями, а я могу справиться. Во-первых, я человек богатый. А если богатый, значит, у меня есть определенные возможности, которого нет у бедного. Потому что деньги – это хороший инструмент, через который можно двигать. И там можно продвинуть их где-то, в каких-то учреждениях можно кому-то немножечко деньги дать, и быстрее открыться можно. То есть это, в общем-то, действительно слуги, которые их слуг. А если у него так много слуг, а у Моше как бы, кроме Бога-то, больше и ничего. И тот-то усомнился, помните? Он же усомнился в возможностях Бога. Он говорит, это где же это? Где же Бог возьмет столько мяса, чтобы накормить 600 тысяч мужчин, не говоря уже о женщинах и остальном народе? То есть там около 3 миллионов человек. А Бог сказал, я вас буду кормить целый месяц и день, и ночь, пока из ноздрей из ваших мяса не пойдет. Чтобы вы знали сравнение между мясом и манной. Но так или иначе, его сомнения, ну нервишки сдали у Моше. И Бог прекрасно это понимал. Иногда у людей сдают нервишки, ничего не поделаешь. Богатый человек с богатыми возможностями. Но почему бы не стать первосвященником? Собственно, он и не собирается сдвигать Моше. Ведь он хочет сдвинуть Аарона. Он хочет стать первосвященником. Почему нет? И для этого у него есть родословное прекрасное. Он тоже из левитов. Для этого у него есть финансы. Для этого у него есть все. Но нужно было немножечко как-то... Вот смотрите, вот этот вот момент, то, что вот мы на шаббате говорили, да? Смирить себя. Пусть Бог выдвинет меня. Ведь Бог тоже знает мои возможности. И то, что он понимал, это было действительно реально и правильно. И даже я читал в Мидрашах, что его хотели, вообще-то были планы, поставить его главным в колене Левина. Мы сейчас с вами, следующую главу, когда будем разбирать, мы с вами увидим, что... Старшим в колене Левине поставят Аарона. А хотели поставить Кораха. А что с ним произошло? Земля разверзлась, и он ушел в преисподнюю. То есть конец трагический. Зависть. Желание занять чужое место. Жди в смирении. И вместо того, чтобы копать под другого яму, потому что сам в эту яму попадешь, нужно подставить плечо. Тому, кому трудно, у того, у кого сдали нервишки, тот и поставлен Богом, и не тебе его снимать. А это означает действительно поддержать, подставить плечо. И вот это правильный шаг. И в этом случае точно Корах бы стал лидером колена Левина. А это на одном уровне с первосвященником, по значимости, по статусу, абсолютно один и тот же уровень. То есть он мог на него выйти, ему просто нужно было поддержать Моше и Аарона, а он начал копать под него яму. Начал ходить среди народа, нашел себе союзников, единомышленников, да, и вместе с ними начал устраивать вот этот бунт. И вот это вот 16 глава, о которой мы с вами читали. Итак, значит, вот эта группа, зависть, Ну и Надам и Авиду просто мерзавцы были, которые ненавидели его. Ненависть. Причем ничем не обоснованная. Ненависть только потому, что вот он впереди, а мы из колена Рубена, а колено Рубен это первое колено, они первородные были. И по идее они должны были быть первыми. А колено Леви, они же третьи были. То есть вот это вот как бы генетическая ненависть, это же есть такое. Если мы сегодня с вами глянем, у многих антисемитов, да, с которыми мы сегодня поговорим, у них нет никакого основания ненавидеть евреев на самом деле. Вот так если поговорить, да? Ну скажи, что они тебе сделали? Он даже найти ничего не сможет. Начнет какой-нибудь там это гнать, там и Карл Маркс, и Гитлер был, и тот, и тот, и тот, какие-то куски вытаскивать. Но мы же прекрасно знаем, что народ в общем, который избрал Бог, он свят. А внутри этого народа, понятно, есть люди разные. В общем, свят, потому что Бог избрал и подтянул к себе. А внутри каждый развивается точно так же, как и в любом народе другом. Он может быть очень плохим, может быть очень хорошим, может быть очень умным, может быть очень неумным, может быть очень богатым, может быть не очень богатым. Точно так же, как мы выйдем на улицу, сегодня посмотрим, всякого народу полно под этим небом ходит. И вот эти двое, они просто ненавидели Моше. И их ненависть складывалась в том, что они готовы были жизнь свою отдать, лишь бы его спихнуть оттуда. Ненависть. Ничем не подпитанная, ничем не обоснованная ненависть. Итак, почет, зависть и страсть. Все то, что мы вот эти три вещи посмотрели. Эти ушли в преисподнюю. Карах, точно неизвестно, куда он пропал, но в 4, 5 и 6 стихе, и все, его больше нет. Не написано конкретно, что он туда пропал, но написано его люди. Какая его была судьба, мидраши говорят по-разному. Была одна судьба, что он сгорел вместе с этими 250. Потому что человек-то, в общем-то, был сильно верующий, жаждущий Бога. Но вот это вот момент. Мы говорили на шаббате о такой штуке, которая называется кавод. Я не знаю, кто-то из нас знает, что такое кавод? Кто у нас тут есть? Ну, вряд ли, наверное. Я, скорее всего, объясню. Кавод – это слава. Я помню, когда вот я еще в миру был, у нас песни такие были. Я пойду погуляю, я пойду березку заломаю. Ну и мы пели, как бы ни о чем не подозревая. Потом, когда я уверовал, и первая же песня на иврите, которую пришлось мне выучить, это была «Кавод Лелохим Эхад» – «Единому Богу слава». И я подумал, думаю, мама родная, я живу в культуре, в которой какие-то экологические нарушители. Пойду березку заломаю, чего ее ломать, пусть растет. А здесь «Единому Богу слава», думаю. Боже мой, вот это у нас религия, вот это у нас традиция. И я тогда не понимал слова кого-то, но я понимал, что это слава. Единому Богу слава. Только Ему вся слава, никакому человеку, потому что мы являемся выражением Его. Но вот этот момент, смотрите, слава. Слава – это почет, это уважение, это поклонение и так далее. И мы говорили на шаббате, что вот этот вот кавод, потому что мы частичка Бога, оно есть у каждого из нас. Оно вложено в каждого из нас. Поэтому у каждого человека должен быть это кавод. Вот этот момент самоуважения. К человеку должны относиться с почетом, с уважением, какой бы он ни был. Уважать в нем частичку Бога, уважать тот талант, который в нем есть. А он есть буквально в каждом человеке. Просто найти нужно. А что мы ищем? Если ищем плохое, мы его найдем. Если ищем хорошее, найдем хорошее. Так вот, нужно искать хорошее, и исходя из этого, тебе будет легче тогда. Почему? Потому что ты не будешь тогда нарушать заповедь, которая говорит о том, не суди, да судим не будешь. То есть, что это означает? Ты судишь, потому что ты ищешь в человеке недостатки. Ты не то, что ищешь, а ты их видишь. Почему ты их видишь? Обычно мы видим то, что есть внутри нас. Это как бы родное. драгоценное такое наше. Я, опа, да, вот когда вот так вот пальцем я на кого-то показываю, да, то три пальцем одним туда, а все три сюда. Но дело не в этом. Дело в том, что, как правило, то, что мы видим, да, то есть в нас. Поэтому мы это сразу видим. Человек, который чистый, он, как правило, не то, что не видит грязь, он ее видит, грязь, но он ее видит совсем другими глазами. Он видит, что надо постираться, понимаете? Он видит, что надо, вот как мы, допустим, белая рубашка, я на шаббат одеваю, один раз, все. Потому что я потом смотрю воротничок, уже, да вроде бы я же уголь не кидал, ничего такого не было. Ну, постоял с гитарой часок там, да, немножко вспотел. Я смотрю, уже рубашка, воротничок. Вчера вот пришел, глянул, все, туда ее. Я не сказал, что рубашка плохая, вы меня понимаете, да? Я сказал, что рубашку надо постирать, она грязная, вот и все. Я не сказал, что эту рубашку я теперь больше никогда носить не буду. Я ее постираю, поглажу и опять буду носить. Почему? Потому что она просто запачкалась. И это один взгляд. А есть другой взгляд. Фу, какая грязная рубашка, вонючая, я ее больше в жизни никогда не одену. Вот такое же у нас отношение друг к другу. Итак, значит, нам все-таки надо переходить к другой главе. Это как бы общий обзор того, потому что я вижу, допустим, вот Эдик сидит, и Гала в прошлый раз тоже ее не было, но она, по крайней мере, послушала. И Ренаты не было в прошлый раз. Оно, видите, как бы голова цепляется за голову. И если нет вот этого фундамента, да, мы бы дальше еще пошли. И еще больше было бы, как бы раздвинулось бы понятие. Но у нас на то время нет. Поэтому мы идем главу за главой с тем условием, что уже как бы мы потихонечку подготовлены к тому, чтобы понять следующий шаг, чтобы понять следующее понимание самого Бога, следующее понимание нашего хождения перед Творцом, следующее мой шаг к Творцу, какой он должен быть в моем реальном, именно реальном хождении перед Богом. А мы ходим все перед Богом, независимо от национальности, независимо от вероисповедания, независимо вообще ты хоть буддист, ты хоть кто ты. Мы все ходим перед Богом. Вопрос, как ходим мы перед Ним? Для чего мы так изучаем Писание? Чтобы нам понять, как ходить перед Ним. Чтобы нам правильно ходить перед Ним. Чтобы мы могли... Сегодня заканчивается этот день, да? И мы все ляжем опять отдыхать утром, завтра на работу. У каждого свои дела. Но день закончился. День закончился. Ты целый день ходил перед Богом, перед людьми. И ты можешь сказать смело: Боже, спасибо тебе, что ты дал мне возможности прожить этот день, дожить до этого времени. А самое главное, Боже, как ты считаешь, ты доволен мной или нет? Я хоть на полшага к тебе приблизился. То есть ты... Я смог тебе приблизиться и не сгореть. Потому что мы можем приблизиться по своим собственным законам, по своему собственному желанию и просто сгореть. И тогда от человека ничего не остается. Поэтому Бог-то как бы и держит нас на расстоянии, потому Он любит нас. Итак, вот эта глава, смотрите. Три группы. Первая. Ой. Я так хочу быть первосвященником. Я достоин этого. У меня для этого есть все. Наберись терпения. Второе. Огромная страсть приблизиться к Творцу. Даже путем, что я сгорю. Даже путем таким, что пускай эта моя жизнь кончится, но хоть я на мгновение переживу это. Может быть, это и хорошо. Но, с другой стороны, это плохо. Почему? Желание – это хорошо, а действие такое ненужное. Почему? Потому что здесь, на этой земле, если у тебя есть такое желание, это означает, что есть у тебя этот огонь. Раздай этот огонь тем, кто рядом с тобой. Это наша задача. Уйти туда всегда успеется. И мы не для того на этой земле живем, чтобы быстренько собрались и туда скорее. Понятно, что с Богом хорошо, потому что Бог есть любовь. А любовь, она не постыжает, и любовь, она всегда побеждает. Научись любить и побеждать здесь, на земле, и нести его огонь. Но нести его огонь так, чтобы это видели люди. Чтобы мы не ходили и не говорили, посмотрите, какие мы святые. Посмотрите, как нужно делать. А чтобы люди подошли к нам и сказали, смотрю на тебя долго и внимательно. Расскажи мне, как тебе это удается? Мне внучка последний раз сказала, деда, как тебе это удается? Я говорю, ты о чем? Ну почему, вот мы сейчас там в магазине были, да, и там случай был, почему ты не осудил? Я не знаю, почему я не осудил. У меня уже, наверное, вот именно в этой ситуации я легко и свободно побеждаю. Может быть, в какой-то другой ситуации я бы еще, может быть, и осудил бы, да? Но в этой ситуации я уже силен, и я прошел это. Я говорю, а дочь говорит, да потому что папе как бы, наверное, все равно. А я ей говорю, слушай, мне все не все равно, что касается вас. Такого быть не может. Вы частичка меня. Но вопрос, вы понимаете, если есть вопрос, значит, можно уже отвечать на этот вопрос. И весь оставшийся день мы с внучкой уже только и говорили о Боге. Она задавала вопросы, я ей отвечал, как это возможно было объяснить, по крайней мере, 13-летнему ребенку. Насколько... Но она сама задает вопросы. Когда она сама задает вопросы, это означает, что-то ее зацепило в том, как я поступаю. Понимаете, для нее же это тоже свидетельство, что я проехал 700 километров, чтобы у нее было пианино, чтобы я мог поприсутствовать на ее день рождения, чтобы я приехал обнять ее, поцеловать за 700 километров. Она видела, как я себя веду, у нее много вопросов, соответственно, с этим. Потому что она в своем окружении этого не видит. Там другое отношение. Хорошо. Итак, мы эти три части с вами разобрали. Страсть. И мы с вами переходим в 17 главу. И это, собственно, наша сегодняшняя... Ух ты, 38 минут прошло уже. Это наша сегодняшняя тема. 17 глава. «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его». Жезл, всем понятно, что это такое, да? Жезл есть у царей, жезл есть у священников. И жезл означал определенный символ власти. То есть ты поднимаешь этот жезл, все прекрасно понимают, кто такой человек и какие у него возможности. Он не просто болтает, а за ним стоит определенная власть, армия, правительство. Он управляет политикой, страной и так далее. Его слово веско. Но жезл, именно жезл, вы помните, как в Римской империи было тоже такое, что палец вниз – это смерть, палец сверх – это жизнь, да? А сверху сидел всегда император вот с таким жезлом. И если он этот жезл так стучал, то независимо от того, кто как проголосовал, его слово было последнее – жезл. И вот этот жезл был у первосвященника, у Аарона. Помните ситуацию, которую мы сегодня так постарались разобрать? Корах – богатый, именитый, как бы все есть, чтобы стать первосвященником. И вот эта следующая 17 глава как раз и объясняет, что Бог утверждает власть Аарона. И он говорит теперь, вот так, товарищи, каждый возьмите свой жезл и напишите на своем жезле имена свои. Имя Аарона напиши на жезле Левина. Обратили внимание? Корах мог стать начальником колена Леви. И вот тут вот как раз, смотрите, вот вместо него становится Аарон. Хотя у Аарона и так достаточно уже работы. Он первосвященник. Его работа передавать народу. А имя Аарона напиши на жезле Левина. Помните, 12 колен Израилевых, то есть каждое колено, там начальник этого каждого колена, и у каждого начальника колена есть жезл. Вот на каждом колене напишите имя того начальника, который будет стоять над каждым из этих коленов. И так их 12. Имя Аарона напиши на жезле Левином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их скинию собрания, перед ковчегом откровения. Обратили внимание? Помните, мы с вами говорили, что такое ковчег откровения? Ковчег откровения – это был такой деревянный ящик из дерева ситим, или сегодняшняя это акация, один из видов акации, который живет в Синайской пустыне, растет, извините меня. Я думаю, что сегодня этих деревьев уже даже нет, потому что я искал, но это, собственно, не наша тема, не так важно. И он был покрыт золотом изнутри и снаружи. И мы с вами говорили, ну, снаружи, понятно, для красоты, да? А снаружи, внутри, на кой там золото? Ну, кто его видит там, это золото снутри? Но дело в том, что там лежали скрижали завета. И туда положат этот жезл Ааронов, который расцветет, о котором мы сейчас будем говорить. А сверху стояла крышка, которая была абсолютно из всего золота. И на ней стояли два херувима, которые тянулись друг к другу. Когда люди тянутся друг к другу, это любовь. Такая жажда, такая страсть друг к другу. Мы тянемся друг к другу, мы соскучились друг по друге. Мы уже больше так не можем. Эти километры, эти сотни, эти тысячи, это расстояние, либо это духовное расстояние, либо это расстояние территориальное, как бы оно ни было, если это любовь, оно тянет нам, и никакие расстояния уже нас не удержат. Мы все равно... Так вот, смотрите, вот эти два херувима, они прям вот так вот руками своими тянулись друг к другу. То есть это символ любви. И только не только там, сверху на покрывале, на потолке висели эти же херувимы. На входе шатер, который раздвигался, и туда заходили, там тоже висели эти херувимы. То есть смысл – абсолютная любовь. Откуда же эта любовь появлялась? А любовь эта появлялась из ковчега откровений. То есть этот ковчег, который, этот ящик, который был сделан весь из золота, там внутри лежала Тора. И именно из Торы, а Тора лежала в самом золоте. А золото – это символ того, что он легко переплавляется. Из Торы вытекает любовь. Смотрите. И этот жезл откровения ложится именно возле этого ковчега откровения. Почему? Видите, мы могли бы сказать, ковчег любви написать, да? Не все поняли бы, в чем дело. Потому что любовь все понимают по-разному. Для одних любовь – это секс. Вот мы позанимались любовью. Ну, это может быть 7-8% от понимания всего слова «любовь». А откровение, извините меня, можно слышать и не слышать. А откровение – это когда ты услышал и понимаешь, что больше так, как было раньше. Это невозможно. Так нельзя. Я так не буду. Я так не могу больше. Вот это называется откровение. Ты вдруг понял. Ты не просто знаешь, что вот это правильно, это неправильно. Ты больше не можешь. По-другому, ну никак. Все, конец. Итак, вот этот жезл ложится на самое место, которое называется откровение. У всех должно произойти откровение. Кого ставит Бог сегодня на первую позицию? Первосвященника Аарона. Человека абсолютно смиренного. Помните, мы с вами говорили, что Аарон старший брат, а Моше младший брат. И Аарон все это время, пока Моше 40 лет ходил там по пустыне, там жил, а Аарон всегда со своим народом был. И он был старший там. К нему все приходили. Вдруг появляется Моше через 40 лет, не поймешь, где болтался. Приходит и говорит ему: «Шалом алейхим, Моше». А, Моше говорит: «Шалом алейхим, Аарон. Теперь ты у меня будешь подчиненным, а я буду твоим командиром». Это младший брат. Не весь где болтался 40 лет. Не поймешь, на каком языке говорит. Что за тип вообще пришел, непонятно. Похож на египтянина, потому что лысый полностью. Кто у нас тут? Есть у нас товарищи? Но таких нету до такой степени. А они, у них были специальные мази, которые, когда покрывали они голову ими, корневая система волос дальше не работала. Поэтому, когда говорят, что у Моше была длинная борода, длинный волос, знаете, как в кино в голливудском, он стоит на скале, да, и море расступается, и его борода, и волосы развиваются. И он такой высокий, мощный. Скорее всего, он был небольшого роста, наверное. но такой, как есть там один товарищ Иосиф Ганновери, ой, в Констанце. Скорее всего, небольшого роста, абсолютно лысый, никакой бороды у него не было. Но совсем, совсем другое понимание. И вот этот вот лысый, непонятно, где 40 лет болтался, приходит и говорит: значит так, ты теперь у меня помощником будешь. А теперь все встаньте на место Арона. Кто что скажет? Ну-ка, дорогой, конечно, я люблю тебя, братишка. Но за 40 лет, извините меня, можно чужими стать. Даже если это твой родной брат. 40 лет, вы представляете, срок какой?
Да,
люди, да, вот Рената говорит, за несколько лет люди чужими становятся. А здесь 40 лет. Он приходит, и вы знаете, ведь там Бог говорит про него. И возрадовалось сердце Аарона после этой фразы. Вы представляете, какое у него сердце? Он был так рад своему брату, так рад, что Бог его так возвысил. У него не было вот этого момента, да? А почему не я? Я старший. Я тут всю дорогу вместе со своим народом в рабстве ел этот хлеб, хлеб да воду. Когда он там жил там и в богатстве купался, там, ну, пастухом он был, кем он там, мы не знаем. Но дело не в этом. Дело в том, что сердце у Аарона какое. Он радуется успехам своих близких. Не завидует, а радуется успехам. Давайте будем проверять свое сердце. Давайте будем смотреть. Вот сейчас мы с вами говорим, я вас уверяю, наступят ситуации, когда вы вдруг почувствуете, что вы вдруг попадаете в эту ситуацию, и вы чувствуете, что-то как-то я недоволен. Во, предмет для молитвы. Потому что это приведет к тому, что мы упадем еще больше. А если мы найдем в своем сердце радость за успех своего ближнего, друга, родственника и так далее, если мы найдем там у себя, потому что никому это говорить не надо. Мы сказать можем все, что угодно. Мы вообще чудесные артисты все. И мы живем, это сплошной театр. Мы перед всеми показываем, какие мы хорошие, а самое плохое и гнилое, которое у нас есть, мы там глубоко прячем. Так вот нам самим в сердце своем нужно увидеть, радуюсь ли я успехом других людей. Это означает, если я радуюсь, значит я буду успешным. Значит, у меня все складываться будет в жизни прекрасно и хорошо. Если не радуюсь, это означает, точно такие же будут встречаться на моем пути, и мне будет плохо. Вот, в общем-то, уроки. Итак, пошли дальше. Имя Аарона напиши на жезле Левином, ибо один жезл от начальника колена их, и положи их в скинию собрания пред ковчегом Откровения, где я являюсь. Слышите? Там, где откровение, там является и Бог. Если у тебя нет откровений на какие-то вещи, а сегодня будут такие вещи здесь описаны, которые затрагивают нас всех. И кого я сберу, того жезл расцветет. Так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут. То есть обыкновенный жезл вдруг расцветет миндалем. И сказал Моше сынам Израилевым, и дали ему все начальники их от каждого начальника по жезлу. По коленам их 12 жезлов. Жезл Аарона был среди жезлов их, то есть в общей куче положили. И положил Моше жезлы пред лицом Господа из скинии откровения. На другой день вошел Моше и Аарон в скинию откровения, и вот жезл Аарона от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндалины. Я вон там на балконе каждый день поливаю за этими цветочками, ухаживаю. Пока они, вот это уже середина лета, они только-только распустились. А здесь за одну ночь, смотрите, и почки распустил, и тут же, это же динамика, вы понимаете, да? Смотри, это же железная динамика, которая показывает, как двигается все, но быстро двигается. Нам показывает, смирение приводит динамики к движению, к жизни, потому что если мы упали и лежим, какая-то жизнь. А если мы в движении, это динамика, смотрите, почки. Не бывает так, что почки и цветок, и плод сразу в один момент происходил. Сначала почка появляется, а ты поливаешь. Потом цветочек появляется, и ты радуешься этому цветочку. Потом прилетели пчелы, поклевали, и смотришь, от этого цветочка ничего не осталось. И потом только начинает появляться плод, который зелененький, потом он потихоньку краснеет, и потом только его можно сорвать и попробовать. У нас вот там помидорки. Попробуйте сегодня. Очень вкусные. не в один момент выросли. Уже съел одну. Смотрите у меня.
Чего?
То и хотят съесть наши помидоры. Она там мало. Хорошо. Так. Я хочу обратить внимание, что есть динамика, в которой Бог хочет показать. Понятно, что есть вопросы, когда человек абсолютно смиренный, плод приходит мгновенно. Если у человека еще этого смирения нету перед Творцом, перед Словом Божьим, плод будет, но это будет долгое время. Мы будем дожидаться, будем поливать, поливать, кто-то за нас будет молиться, молиться, а мы говорим, помолись за нас, что-то плода нет, что-то плода нет. А на самом деле сам уперся, как это.
Непонятно, что.
Корявенько вырастет, но вырастет. И вынес Моше все жезлы от лица Господня во всем сынам Израилевым. Увидели они это и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моше, положи опять жезл Аарона перед ковчегом откровения на сохранение, туда, на вечную память, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на Моше, и они, самое главное, смотрите, не только ропот самое главное, чтобы они не умирали. Помните, Господь сказал, я даю вам благословение и проклятие, жизнь и смерть. Ну, родные, ну выберите жизнь же, ну что ж вы такие-то непутевые? Ну вон она жизнь стоит, возьмите ее. Для чего жезл? Чтобы помнили и чтобы не умирали, и чтобы ропота не было. Моше сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моше, вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий приближающийся скинии Господне умирает, не придется ли всем нам умереть? Трагедия. Вроде бы, с одной стороны, мы все верующие, и мы все хотим приблизиться к ковчегу откровения, но всякий приближающийся почему-то начинает умирать. А вы замечали эти вещи? Что как только ты начинаешь получать откровение от Господа и начинаешь жить другой жизнью, перед тобой встает всегда стена. Стена, которая говорит, так не получится, это невозможно. Сначала сделай, как все делают, а потом уже двинешься в дальний путь твоей веры и твоего общения с Богом. А в принципе, какая разница? Все мы верующие, все мы ходим перед Богом. Какая разница, как ходим? Но здесь написано, тех, кто уверовали и получили откровение уже, у них есть жажда приблизиться к Творцу. Но они умирают. Умираю. Я больше не могу. Боже, забери меня отсюда. Я знаю, что ты есть. Я знаю свои ошибки. Не могу больше бороться. Ответ, как с этим бороться? 18 глава. И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего, с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои, с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Опа! А оказывается, есть проблема с Аароном, есть проблема с его сынами, которые небрежно делают свою работу в святилище. Что значит небрежно? Да они веруют. Делают все идеально, но делают небрежно. А что значит небрежно? Слово небрежно, я помню, когда мы были в школе, были дети, но мы все в школе, и мы все ходили с такими чернильницами. И они были, эти чернильницы, вряд ли вы их захватили, а у нас были чернильницы, такие перья, которые мы туда макали и писали. И у одних чернильницы были, и мы их все их носили в таком мешочке. К рюкзачку привязывалась такой мешочек, мне бабушка, помню, шила. И так он, значит, на этом, как это называется?
Сейчас тоже есть, только здесь продаются вот такие маленькие чернильницы.
Да?
Да.
Вот у некоторых были не проливашки с таким двойным дном, у меня такая была. А у не сильно крутых были обыкновенные такие, просто как ведерца. Чуть-чуть качнуло, на раз и вылилось. Так вот они вот так в руке его несли, значит, эту свою чернильницу в школу шли. А другие, которые крутые, а я был в крутых, у меня в этом мешочке было, она не проливашка была. И мы все макали и писали, макали и писали. И одни были очень такие аккуратные, то есть со школы идет весь в чернили. Другой идет чистенький. Крутой идет чистенький, потому что у него не проливашка. А у того, у которого, ну, как ведерце сделано, чуть-чуть качнул и все. То есть там нужно было чуть-чуть на донышке наливать этого чернила, и каждый день его разбавлять, в школу идет, чуть-чуть налили там на донышке, чтобы не разбавлял. И даже те, которые несли, как бы в ведерце, некоторые были чистенькие, а некоторые были нечистенькие. Но все ходили учиться. И те, которые были нечистенькие, некоторые, учились даже лучше, чем некоторые, которые были чистенькие. Вы понимаете, о чем я говорю? Слово «небрежно». Небрежно относиться к тому, что у тебя есть. Ты несешь эту чернильницу, и ты точно знаешь, а какая разница, пусть разольется. Посмеемся, я еще тут нарисую себе что-нибудь этим чернилом. То есть небрежно, это означает, ты вроде бы и учишься, но ты небрежно учишься, неаккуратно учишься. И вот эта небрежность приводит к смерти.
Грязнули.
А?
Грязнули.
Не совсем грязнули, понимаешь?
Небрежно. Как бы так.
Ну какая разница, понимаешь? Ну это тоже хорошо. Сегодня, если мы посмотрим, стало модным вот эти тату всякие делать и прочее. Хотя в Писании Бог категорически против, потому что тогда это означало поклонение какому-то Богу там и так далее. В лагерях лишение свободы. Это тоже означало, что он, допустим, вор в законе. А вор в законе, как может быть вор в законе? Он никак не может быть вором в законе, потому что Бог сказал не воруй. Ладно, хорошо, пошли дальше, а то мы не успеем самое главное. И пусть они оправляют, пусть они будут при тебе и отправляют службу скинии собрания, все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к ним. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. То есть, я хороший парень, и я подпускаю всех к своему служению. Вы поняли момент? Мы делали на этом ошибку много-много раз. Не успел человек прийти в собрание, мы его, о, музыкант, хорошо, скорее его туда. А он не готов духовно. Он будет это служение нести, ну, просто как профессионал, как музыкант. Он будет делать это небрежно. И эта небрежность приводит к смерти и самого этого человека, и тех людей, за которых он дальше там стоит. Я помню, у нас в Бишкеке Саша была с консерваторским образованием. Год на репетицию ходила, а Ансапирович одним пальцем на клавишных играл. И она стояла и смотрела на все это. Я удивлялся ее терпению, если честно сказать. Профессионал, как она играет, ее заслушаешься, музыку пишет, слова пишет. Целый год ходила, выдержала. И однажды, наконец-то, наш раввин сказал: «Саша, сегодня прославление будешь вести ты». У меня аж слезы на глазах. Я так ждал этого момента. Ну когда же мы будем делать настоящую музыку? Потому что с Анцепировичем это было невозможно. Ну он вроде бы тоже такой музыкальный парень. Но вот одним пальцем играет, и все, и дело с концом. А что нам от этого одного пальца? Когда стоит человек, который может так обогатить все это дело. И наконец она так и все. Так она так и заиграла. Такое прославление делала. Бог видел ее смирение. Она возросла в этом. А потом... Действительно, наше прославление, это было не просто прославление. Люди приходили и исцеление получали от одной музыки, от одного прославления. Вот что значит быть подготовленным и допущенным к служению, когда наступило время. А здесь сыны Ароновы подпускали кого ни попадя. И поэтому люди гибли. Вы понимаете? Человек... уверовал, и все вроде бы внутри его горит, он хочет служить. Нельзя сходу сгорит сам и за собой утянет других. Здесь многие люди погибали из-за этого. Это первое правило. «Ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания». Вы теперь понимаете, почему человек должен быть в собрании? Потому что сам по себе... практически вырасти невозможно. Нужно же где-то проявить это смирение. «И ты, и сыны твои, с тобой наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесу. И служите, вам даю я в дар, это подарок, службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И сказал Господь Аарону: вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне от всего посвящаемого сынам Израилевым. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставы вечные. И дальше опять начинается жертва за грех, жертва мирная и так далее. Все, что они должны приносить на святейшем месте. Ешьте это. Помните, когда Анна, которая никак не могла родить ребенка, она молилась и шептала, и к ней подошел пророк Илия и говорит: ты, наверное, пьяная здесь стоишь? Она говорит: я не пьяная, я прошу у Бога сына. И он ей дает этого сына. И здесь написано, кто должен есть эти жертвы. А в это же время самое, у этого самого Илии были тоже дети, сыновья, которые относились к этим жертвам, которые здесь написаны, как к своему собственному. Они ели это и делали все это не по уставу Божьему, и потому тоже сгорели. А ее сын, которого она родила, это был тот самый Шмуэль, или Самуэль, как в синодальном переводе, тот, который, помните, помажет царя Давида на царство, это будет самый великий пророк Израиля. Он, кстати, был из рода Караха, один из его, как бы, из его корня. Поэтому многие считают, у Караха было немало достоинств, если у него был такой потомок. Но это не наша тема сегодня. И вот что тебе из возношения даров их. Все возношения сынов Израилевых я дам тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным, всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба, то есть все, что у тебя есть, начатки, которые они дают Господу, я отдаю тебе. Все первые произведения земли, которые они принесут Господу, кто принесет? Народ принесет, тот, который работает на поле. Да будут твоими, то есть сыны Левия, которые трудятся. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Всякое заклятое в земле Израилева да будет твоим. Все разверстающие ложесно у всякой плоти, которую приносят Господу из людей, из скота. Да будут твоими. Только первенец из людей должен быть выкуплен. И первородное скота нечистого должно быть выкуплено. То есть первородный сын, который у тебя появляется, он должен быть выкуплен у Бога. За это делался специальный выкуп. Помните, 5 серебряных шекелей. А выкуп из них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 шекелей серебра по шекелю священному, который 20 гер. 20 гер это вес. Но, ну, где-то 20 грамм. Но за первородный залов и так далее, за первородный завес и так далее, дальше идет перечисление. И к 20 стиху идем, потому что у нас время осталось уже нисколько. И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела и части, не будет тебе между ними. То есть ты, священник, не будет у тебя своей земли, не будет у тебя своего дома, не будет у тебя своей работы. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. То есть ты трудишься с народом, ты приносишь жертвы, ты учишь народ, и я твой удел. А сынам Левия, вот я дал в удел что? То есть Бог-то Бог, он там наверху. А я удал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их. За то, что они оправляют службу в скинии собрания. То есть ты. Один служит Господу, другой служит своей работой. И Бог сказал, говорит: это я тебе плачу зарплату за то, что ты работаешь. А ты получаешь эту десятую, то есть ты получаешь 100% зарплату, а десятая часть, она не твоя. Господь тебе ее дает, что ты бы отнес ее в дом святилища, чтобы жил левит там, потому что это его зарплата. То есть это Божьи деньги, которые Бог пообещал не тебе, а твоему левиту. И я просто объясняю, смотрите еще раз. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу скинии. А сыны Израилева не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Не все туда могут прикоснуться. Пусть левиты исправляют службу в скинии собрания, несут на себе грех их, то есть всю тяжесть эту. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которые не приносят возношения Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевы они не получат удела. И сказал Господь Моше, говоря, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятин. То есть ты получил десятину, как левит, зарплату свою в том труде, который ты несешь Господу. Ты должен из этой десятины положить десятину в общину. И вменено будет это возношение ваше, как хлеб с гумна, как взятое от точила, так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого, то есть из самого лучшего должен давать. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо вам это плата за работу вашу в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего. И посвящаемое сынам Израилевым не оскверните и не умрете. То есть, есть момент, чем мы можем осквернить? Тем, что мы украли десятину. Чем мы можем осветить свое собрание и свои финансы? Писание говорит, мы освящаем их своими десятинами. Мы приносим десятину, и этим мы освящаем те 90%, которые у нас остаются. Слово освящение понятно, да? Отделение, святость. Отделение для святой жизни, отделение для благословения, отделение для жизни, а не отделение для смерти. Если ты не отделил, получается, вроде бы они у тебя есть, но они как бы для дырявого кошелька. Они вроде бы у тебя есть и зарабатываешь хорошо, но ты все время, они куда-то улетучиваются у тебя. То есть получается, ты их отделяешь для смерти. Ты их отделяешь для болезни, для долгов и так далее. Как только ты отделяешь, осветить свои деньги, это важно. Наверное, самое главное, вы видите всего, с чего начинается. Вот вам бунт, вот вам страсть, вот вам вера, порядок вроде бы навели, поставили левитов, и тут же сразу Бог говорит. Что такое святость? Как вы будете отделяться? Как вы будете делать? Слышите, левиты, вы не должны работать. Вы должны нести грехи народов этих. А это не так-то трудно, не так-то легко нести грехи других людей. Потому что это давит, это убивает. Ты слышишь, как тебя обманывают, ты слышишь, как тебя врут. А ты все равно стараешься помочь этому человеку. И в конце концов, однажды, как это произошло с Моше в предыдущей главе, вы видели, он сорвался, нервы не сдали. И Корах вместо того, чтобы поддержать его, осудил его. И этим самым сам ушел в преисподнюю, выкопал яму. Обычно Караха сравнивают, в еврейской истории было два. Один Карах, это был еврей, и второй был Аман, может быть, помните праздник Пурим. Тот был не еврей. И те, и другие серьезные лидеры, серьезные люди, богатые люди, влиятельные люди. Но тот и другой, вы помните встреча Амана и Мордыхая? А ведь что произошло? Да, собственно, ничего такого он ему и не сделал. Он был человек, приближенный к власти. И он просто вышел на улицу, а ему кто-то не поклонился. Смотрите, мы проходим по улице, да, и часто встречаем людей знакомых, которые с нами не поздоровались. Ну, неприятно, конечно, правда? Ну, скажи, кто его знает, что там? Но оправдать как-то человека еще можно, да? Задумался там, не заметил тебя или еще что-то такое. Но даже он тебе и в глаза смотрел, разошлись. Можно как-то оправдать человека. Но здесь, смотрите, он его встречает, и он ему не поклонился. Вы посмотрите, как его зацепила эта штука, этого Амана. что он пришел домой и давай всем гостям рассказывать, какой он крутой, какой он богатый, какая у него власть и так далее. И в конце концов все его гости говорят, а что случилось? Почему ты вдруг об этом... Ты что, они не знают, что ли, что он богатый? Что они не знают, какая у него власть? Что они не знают, какие у него связи? Все прекрасно знают, это самые его близкие родственники. Когда человек начинает хвалить себя, что он этим хочет сказать?
Что он главный?
Нет.
Он первый?
Его кто-то обидел. Угу. Кто-то сказал, что ты не такой, какой ты думаешь. Ты не такой. Кого-то. Помните, о котором мы начали говорить? В котором есть в каждом человеке. То есть почет, уважение, слава. Вдруг начинает срабатывать и говорит, тебя унижают, тебя бьют. Тебе нужно рассказать о том, какой ты есть. И ты начинаешь говорить,
что я хороший, что
я умный, я светлый, я богатый, я такой. И он это говорит своим близким, друзьям. Они слушают его и понимают, что тут что-то не то. Они говорят, что случилось-то? Он им говорит, да тут вот этот вот Мордехай, вот эта жидовская морда, проходила мимо и даже ручкой не махнул. Они ему говорят, так слушай, говорит, тут все понятно. И жена, мудрая жена. Вы помните, мы с вами начинали предыдущую главу, что там был один товарищ, который с Дафаном и Авионом как бы начали вместе это восстание, но на следующий день его там уже, в следующих стихах его имени уже больше нету. Мидраш рассказывает эту историю. Жена мудрая, которая сказала, ты с ума сошел, куда ты прешь?
Против кого?
Ты ж против Бога прешь. Он говорит, а как же теперь, вроде я ему уже сказал, что я с ним, она говорит, я этот вопрос сама решу. И когда Карах, Надав и Авиуд подошли к его дому, чтобы уйти с этими кадильницами, где, когда вот эта земля раздвинется, она вышла не с покрытой головой. А в те времена женщина с непокрытой головой, мужчина, святой мужчина, даже не имел права разговаривать. То есть это было своего рода как бы неприличие какое-то, да? Женщина вышла в неприличном виде, это все равно, что я, допустим, кому-то в дом зайду, а там жена голая выскочила. Ну, как бы она не знала, что я зашел в дом. Она раз выскочила, естественно, я отвернулся. Я не имею права смотреть на голую чужую жену. Ну, или в нижнем белье, или еще как-то. Ну, это ненормальные вещи. И вот раньше это так считалось. И она пошла на этот шаг, смотрите, как бы свой позор ради спасти того, чтобы спасти своего мужа. Это одна. Она спасает своего мужа, и он не выходит ради своего позора. Вторая – жена Амана, которая говорит ему, слушай, надо построить виселицу, которую он строил всю ночь. Потом пойдешь к царю, попросишь его, и повесим этого мордыка. Он всю ночь пахал, строил эту виселицу. Помните, сколько там локтей? Это примерно с 3-4-этажный дом. Это огромная виселица. И причем он делал такую большую, чтобы ее было видно со всей Персии. Так его же там и повесили потом. Но не в этом дело. Кто ему посоветовал это сделать?
Жена.
Умная жена. Товарищи жены.
Мудрые.
Вы понимаете? Вы можете нас убить, но можете нас поднять. Иногда от ваших советов зависит вся наша жизнь. Все наше будущее, наша карьера, наше хождение перед Творцом. Мы с вами поговорили сегодня 16, 17, 18 глава. Три главы сегодня охватили. Достаточно большой материал взяли. Каждый должен взять то, что ему должно взять. Здесь несколько тем, которых мы охватили. Но все они касаются одного момента. Нашего правильного хождения перед Творцом. Условия, которые он выдвигает. Мы не можем ходить по своим уставам. Мы ходим перед Творцом каждый Божий день. Как мы ходим? Понимаем мы, не понимаем мы. Для чего мы читаем с вами? Для того, чтобы больше понять Бога. Я уважаю и почитаю и доверяю своему Богу. Поэтому я отделяю эти десятины. Потому что я знаю, что у меня всегда будет. Потому что оставшиеся 90% мне вот так хватит на все. Почему? Потому что я делаю кого-то Творцу. А этим делаю кого-то себе. Не оскверняю ни себя, ни свои финансы, ни свой дом. Готов ли я, готовы ли мы подставить свое плечо другу, когда ему тяжело. Либо забить его сплетнями, рассказать всем, как он упал или какие он ошибки сделал. Все мы тут люди, которые не раз и не два падали, но суть не в падении. Суть, кто встает и идет дальше. А встает и идет дальше только тот, у которого есть надежные друзья, которые могут в трудный момент подставить плечо и сказать: держись крепко, вот мое плечо, поднимайся, иди. Независимо от того, больше ты или меньше ты, но это плечо всегда даст тебе возможность встать. Поэтому мы объединяемся в эти общины единомышленников, в которые мы можем подать плечо друг другу в трудный момент жизни, в которые мы можем исполнять заповеди Божьи, Его праздники, то есть приближаться к Нему. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий, Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы любим Тебя, почитаем Тебя, мы благодарны Тебе за слово, которое Ты вкладываешь в сердца наши и понимание Божие тех уставов и Твоего сердца, Божие. Я верю, Божий Святой, прямо сейчас с неба течет Твой елей. Течет Твой елей на каждое сердце, на каждую боль, на каждую рану. Я прошу Тебя, Боже, каждому, кому сейчас тяжело, пусть найдется друг, товарищ, который подставит плечо свое, подаст руку и скажет: держись крепко за меня, я вытяну тебя из этого болота, я вытяну тебя из этого болота, и ты не будешь кататься в этой грязи, и никто ее даже не увидит, ее увидят только те, которые святые. Почему? Потому что они понимают, что просто нужно омыться, очиститься и восстановить свой ковод, восстановить свой статус человека, созданного по образу и подобию. Молились во имя Иешуа Мессии. Амин.
Амин. Амин.